Свобода. Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Телевизионные ритуалы превратились в атрибуты современной государственности. Главные игроки политической сцены Владимир Путин и Дмитрий Медведев вписаны в режиссуру телевизионного зрелища. Не случайно главный режиссер страны Никита Михалков сразу же после инаугурации комментировал на «Вестях-24» это символическое значение. Именно телевизионная картинка расставила многое по своим местам. Если у кого и были сомнения по поводу того, кто первый главный, то после утренних эфиров 8 мая, после трансляции процедуры утверждения премьера в Думе, после итоговых воскресных программ они должны были рассеяться. Второе лицо все равно остается первым. Второе пришествие премьера на Новые Галеры было обставлено таким количеством информационных поводов, что президент волей-неволей оказывался в его тени или под присмотром. И на Красном Крыльце, и во время парада профили двоих мужчин вызывали стойкую ассоциацию с плакатными парными портретами Маркса и Энгельса, рабочего и колхозницы. А значение телевизионных ритуалов для современной России, о заложенных в них смыслах, о философии зрелищности и новой драматургии, о том, что помогает разглядеть телевизионная камера на крупных и общих планах. Вот обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать с нашими экспертами, культурологом Верой Зверевой. Доброе утро, Вера.
Добрый день.
Да, обозревателем газеты «Коммерсант» моей коллегой Ариной Бородиной. Здравствуйте, Арина.
Добрый день.
И телевизионным ведущим, писателем Александром Архангельским, который, к сожалению, а может, не к сожалению, вообще страну хорошо смотреть в Норильске, но по телефону к нам присоединиться в ближайшее время. Вопрос вам, уважаемые слушатели, таков. Что вам понравилось и что не понравилось в телевизионных трансляциях инаугурации и парада в честь Дня Победы? Мы будем рады любым вашим замечаниям, деталям и наблюдениям. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Начнем, Марин, с вас. Во-первых, зрители, которых вы уже оцифровали, посмотрели, что они там смотрели во время этих двух торжественных мероприятий. Начнем с инаугурации. И, конечно же, на что вы обратили внимание во время этого зрелища?
Ну, поскольку мы действительно еще, я думаю, вернемся к параду Победы, просто стоит сказать, что это традиционно самое зрелищное в телевизионном сезоне трансляции, и она, в общем, интерес к ней всегда объясним. 9 мая для нас всех, в общем, святой праздник. Но мы еще об этом поговорим. А вот столь увеличившийся интерес массовой аудитории к инаугурации президента, он, в общем, может быть, с одной стороны, для кого-то и предсказуем, но, честно говоря, для меня лично вызвало некоторое изумление, потому что я сравнила цифры 2004 года, тоже 7 мая, когда Путин вступал во второй срок своего президентства. Там, в общем, показатели, там традиционно, естественно, смотрят больше там на первом канале, ну, эффект в том числе и первой кнопки, это понятно, но все-таки разница на 10% доля аудитории, это очень существенный, на мой взгляд, рост, даже с поправками на несовершенство измерений и все что угодно, потому что когда в дневное время, в полдень, в 12 часов на первом канале, в рабочий день, не, еще не начались праздники, потому что 8-го тоже рабочий день, 41% от тех, кто в Москве смотрит телевизоры, как я сегодня уже понимаю, предварительные, правда, это данные, 42% в остальных городах страны. Причем, что важно еще, с высоким очень рейтингом, для дневных эфиров 8-7% это очень много от общего количества населения. Ну, фактически каждый десятый, если мы говорим, да, такие социологические выкладки. Это очень много. Понятно, что это рубеж. Понятно, что Путин уходит, приходит новый Медведев, и, наверное, аудитории это интересно. Но мне все-таки вот в этих цифрах, знаете, понятно, что мы, наверное, и там ряд наших знакомых, коллег, ну, в том числе и по долгу службы, соприкасаясь со всеми этими политическими реалиями, это смотрим. А вот все-таки это же рейтинги такой возрастной аудитории, она в большей степени смотрит. Но, значит, там не только этот целевой зритель Первого канала, канала России, смотрел, значит, пришли какие-то более молодые люди, раз такие показатели. Вдруг резко. До этого было 20% смотрели «Модный приговор», традиционная такая линейка этого Первого канала. И вдруг в два раза вырастает рейтинг на инаугурации. Мне кажется, это, конечно, очень показательно. Значит, люди все-таки хотят это видеть. Но мое личное ощущение, в принципе, я попыталась это вот так резюмировать. Конечно, я думаю, что большинство из тех, кто смотрит, смотрели не политический ритуал, да, а вот такое шоу. Потому что, понятно...
Человеческое, скорее.
Мы уже говорили, просто... Формат заметки, он не позволяет немножко выйти за эти рамки, потому что, конечно, кто в чем, кто с каким лицом, как выглядит жена, что скажет княгиня Мария Алексеевна, конечно, это обывателю очень интересно. И если говорить, ну, это вот мы говорим таких о цифровых вещах, если говорить об ощущениях, мы говорим об инаугурации, о своих личных, они тоже, безусловно, у меня делятся там на какой-то профессиональный взгляд, на человека, который занимается журналистикой, и просто на обывателя. Как обыватель, начну с последнего, безусловно, я смотрела на галстуки бывшего президента, нового президента, что у обоих галстуки были очень красивые, но криво завязаны, и это постоянно бросалось в глаза. Там, как выглядела, как, где стояла жена одного, где стояла жена другого. Конечно, ты на это обращаешь внимание, и было очень интересно наблюдать, как и в чем, как ведут, и в чем одеты приглашенные гости, как они воспринимают все эти проходы сначала Путина, а потом Медведева по этим коридорам шикарным. Как человек, который все-таки следит за телевизионным процессом, конечно, я отмечала для себя технологию съемки. Понятно, что она несколько отличалась от четырехлетней давности, потому что техника была другая, другие контракты. Говорят, что камерой там управляли англичане, ну, вот этими летающими камерами, что они другие там несколько были. Но для обывателя, я думаю, эти все нюансы не так были заметны. Да, я заметила небольшой брак по техническому звуку, когда выскочила фраза «Путин прощался с караулом», а вот здесь, когда мы репетировали, что-то в этом духе было сказано. В вечернем повторе, естественно, ее почистили. А по поводу...
Зависал. Сигнал, да. Проблемы
зависал,
были с вертолетной
съемкой. Да, говорят, что да, когда это переключение на вертолетную съемку, вроде как по-другому нельзя, тут трудно сказать, я не посвящу. Ну, думаю, что, наверное, так и было. А говоря вот уже о том, что меня поразило и что, на мой взгляд, было ну, таким чрезмерным уж... Вот эти вот в 12 часов заставка перед тем, как должны были пробить куранты, она меня изумила. Она выбивалась из всей трансляции, и мне было ощущение, что мы действительно смотрим сказку про Золушку, потому что я не понимала, что это за заставка с часовыми механизмами. Ну, наверное,
но
может
это
быть...
очень символичная была история,
я
конечно.
Согласна, но я думаю, что все-таки это были не заставки, на самом деле, как в реальности работают часы на Спасской башне, это была картинка поставленная, и это отдавало каким-то сказочным эффектам, и немножко для меня лично диссонировало со всем происходящим. Ну и, конечно, на мой взгляд, вот для меня главное ощущение этой инаугурации, все-таки лицо Путина, который сдавал, как угодно, власть Дмитрию Медведеву, изменить невозможно. Потому что это говорило, на мой взгляд, больше, чем что-либо. Потому что грусть, печаль, он не мог справиться со своими эмоциями. И его речь, конечно, была тоже вставным зубом, вот эта прощальная речь, которая, на мой взгляд, по протоколу довольно странно смотрелась на инаугурации. И когда он в конце сказал, что я буду отдавать себя всего до конца своей жизни в этом России, ну, на мой взгляд, показалось несколько даже, в общем, не очень уместным для этой инаугурации, потому что он прощался со своими полномочиями. И, честно говоря, при всем уважении там так далее, можно рассматривать все-таки президент страны, ну, в общем, какое мне дело, готов он или не готов. Вот будет он присягать в следующий
уходя,
раз.
Уходя, уходи, вы
да,
хотите
уходя,
сказать,
да, уходя, уходи. Будешь ты в следующий раз присягать на верность родине, стране и нам, гражданам, тогда, конечно. Или ты там будешь вступать в должность премьера в Думе. А здесь все-таки, извините, был праздник другого
и
человека.
И потом там был такой кадр почти из некой классики на фоне белых грановитых стен грановитой палаты, и он в таком черном, одинокий, поднимающийся по лестнице. Было ощущение такое, вот сейчас пронзительного ухода. года. И но не случилось.
Потом. И последний кадр, когда они стоят с Дмитрием Медведевым, на крыльце и проходит почетный караул, и он одними губами говорит: ну все. Ну, во всяком случае, это читалось по губам. Было видно, что с него вот этот проход, когда пошел полк, гвардейцы, потом на лошадках, при виде которых Дмитрий Медведев залыбался просто очень трогательно, вот они, лошадки, пошли. Лицо Путина, вы знаете, мы вот это было не только мое ощущение, мы потом в редакции не сговаривались, многие обменивались впечатлениями.
Я считаю, что он стресс пережил.
Он пережил колоссальный стресс, и я думаю, что, может быть, даже в этот момент, конечно, мы никогда не залезем к нему в голову, но, может быть, в этот момент, я думаю, он думал, почему бы мне не пойти было на третий срок? Почему я на него не остался? Ну, это такие наши домыслы, фантазии, но это мои просто ощущения личные.
Мы прервемся на короткое объявление и сразу же продолжим.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор, у микрофона Анна Качкаева, Арина Бородина, Вера Зверева со мной в студии. Не присоединился еще Архангельский к нам, да? Говорят мне продюсеры, но все равно мы его еще услышим. Александр Архангельский тоже будет участвовать в этом разговоре. Говорим мы сегодня о значении телевизионных ритуалов для современной России, о том, как мы его воспринимаем, о заложенных в него смыслах, о философии этой самой зрелищности и драматургии. Ну вот Арина очень так эмоционально заметила, как она отреагировала на эмоции двух героев политической сцены. Собственно, это и было самое главное после масштабности и нарядности всего этого зрелища. Я еще очень хорошо помню, сейчас передам Вере микрофон, как после парада осталась картинка. Еще Медведеву предложили пройти, поздороваться, видимо, и поприветствовать военных. И Сердюков тут же попросил это сделать и предложил и Владимиру Путину. И он замотал головой и сказал, ну, то есть было видно, опять же, по губам, что нет, не пойду, и Медведев пошел один. Вот это вот драма. Ухода-прихода.
На параде тоже была драма.
Да, ухода и восхождение, она, конечно, в этих двух днях была очевидна, и отчасти понятно, почему так форсировано с информационной поводами Путин появлялся по другим
делам,
да, по другим обстоятельствам, да, на экране. Вера Зверева, культуролог и историк.
Спасибо. Я хотела бы прокомментировать те цифры, которые сейчас привела Арина. Действительно, очень многие смотрели все события. Причем мне кажется, что эта длинная неделя началась с пасхальной трансляции, затем благополучно перетекла в инаугурацию, затем в парад. Я приведу очень простой пример. В среду утром, когда я отправилась на работу в университет читать лекцию, я увидела перед входом студентов, которые пришли на занятия, но мучительно выбирали, идти ли им слушать лекцию или искать телевизор и смотреть инаугурацию. И одна девочка очень хотела попасть на занятия, а вся группа ее осуждала и говорила дословно следующие слова: «Ты не патриотка, ты поступаешь непатриотично». И вот мне кажется, это чрезвычайно знаковые слова, поскольку сейчас мы как общество мыслим себя в первую очередь как такую нацию зрителей. Зрителей, которые выражают себя, выражают свое гражданское состояние через телевизор. Да, через коллективный просмотр каких-то знаковых символических событий. И действительно от этого... И с этим связано то, что ритуалы сейчас в основном осуществляются в сфере медиа, в сфере трансляции центрального телевидения. И здесь делается попытка провести две очень важные вещи, а именно создать некоторую традицию, указать на то, что в России есть преемственность, преемственность государственной власти, культурная преемственность, преемственность памяти, и консолидировать аудиторию вокруг зрелища, вокруг шоу. И второй момент, который здесь мне хотелось бы отметить, вот сейчас Арина действительно очень хорошо привлекла наше внимание к такому постоянному зрительскому обсуждению деталей. Какие были лица у первых и вторых персон в государстве, как они себя вели, вот почему это происходит. Действительно, когда мы слушали комментарий дикторский, мы тоже слышали эти же самые фразы. Вот цитирую дословно. Мы сейчас можем только догадываться, о чем думает Владимир Владимирович Путин. Говорит диктор, когда президент
обходит... Говорит ведущий Сергей Брилев,
да,
ну, неважно,
да,
да, когда,
да,
он обходит, ага.
Когда он обходит полк. И вопрос, почему мы обращаем внимание на это, на эту поверхность, на эту игру знаков? Не кажется ли вам, что значимыми элементами сейчас стали не прямые высказывания, не что говорится, а только вот эти вот дополнительные...
Зрелищах уж точно.
Да, дополнительные элементы, которые может рассмотреть пытливый зритель. И вся наша гражданская активность таким образом уходит вот в рассмотрение внимательное этих деталей и в попытке спрогнозировать, что же нам сулит будущее. Вот эта мимика, эти жесты, да, то есть не то, что говорится, не то, что делается при этом, а те знаки, та игра на поверхности, которая вот дана нам как зрителям.
Давайте Александра Архангельского к нашему разговору будем подключать. Наушнички одевайте, Вера и Арина. Александр, слышите вы нас, да? Добрый день.
Да, да, да. Добрый день.
Ну вот, поскольку драматургически это зрелище было довольно сложно, и впервые нужно было совместить, грубо говоря, король умер, да здравствует король, в том смысле, что уход уходящего и приход приходящего. Нужно было уложить в логичное зрелище. Как вот на ваш писательский и телевизионный взгляд, это удалось?
Ну, с моей точки зрения, телевизионная работа была абсолютно безупречной. Это картинка, которая может войти в учебники факультета журналистики. Правда, я сильно сомневаюсь, что этот опыт пригодится в ближайшем будущем, потому что мир будет слишком сильно меняться. Но в историю это все вошло. У меня никаких нет претензий. Какая задача поставлена, такое решение найдено. И боюсь, что... Ну, есть, я думаю, какая еще может быть точка найдена для съемки. Понял, что точка только одна. Со спутника, в момент, когда он проходит над Кремлем, со страшной скоростью несется кадр вниз. И, правда, мне мой сын старший, который технарь, объяснил, что это пока технически невозможно. Но как раз лет 7-8 нужно на то, чтобы задачу решить. Так что вот все, больше никакой точки вы не найдете. Точка зрения ангела, точка зрения вечности, потому что никакой другой точки зрения...
Ну, символические часы нам вечность дали.
Да. Вечность дали, подъем над куполами со спуском, с рассечением Москвы на Москву, предшествующую Кремлю, и Москву внутреннего Кремля нам дали. И это точка зрения ангела, несомненно, точка, которую Никита Михалков нашел в Сибирском
цирюльнике. Да.
Да, часы даны изнутри, то есть есть механизм, которым можно управлять, потому что, вы помните, там камера на секунду забегает внутрь башни, показывает, как работает часовой механизм, потом перескакивает на циферблат, и циферблат уходит на входящего Медведева. Повторюсь, с точки зрения зрелищной у меня нет никаких вопросов. Это идеальное зрелище под ту содержательную задачу, которая поставлена. Другое дело, что задачи могут меняться. И жаловаться на то, что у нас гражданская активность уходит в зрелище, ну, странно, потому что мы, когда смотрим инаугурацию Саркози, мы тоже смотрим зрелище и следим за тем, что у него, какая физиономия у него, какая кислая морда у его бывшей, мы еще не знаем об этом, жены, и как милые дети сурово смотрят на мать и на отчима в момент инаугурации. Просто задача другая – показать частного человека в его момент вступления в государственную роль. Здесь задача – показать частного человека, становящегося элементом великой истории. И вопрос не к телевизионщикам, вопрос к политикам, как они моделируют российскую государственную реальность и насколько она совпадает с реальными задачами, стоящими перед Россией.
Mm-hmm. Но я думаю, что все-таки, Саш, я с вами тут не соглашусь отчасти, потому что телевидение во многом моделирует политиков, а не политики телевидения. И мы с вами это прекрасно знаем, что люди, которые занимают высшие посты на телевидении, они сами политики, по сути. И поэтому здесь отделять политику от телевидения...
Вот это правда.
Я думаю, это было бы по меньшей мере не лукавством, я не думаю, что вы лукавите, но, в общем, не совсем так.
Вы представляете себе телевизионщика, который предложит сегодняшним политикам показать их момент инаугурации частными людьми, а не представителями державной мощи?
Это как убедят, мне кажется.
Будет на следующее утро?
Нет, я думаю, что все зависит от степени убеждения и от степени отношений этих людей между собой. Вот я бы так сказала.
Насколько я понимаю, даже те немногочисленные элементы очеловечивания, которые были туда внесены, в том числе в текст, они действительно долго согласовывались. Поэтому вопрос меры и насколько допустят политики, вот этой режиссуры себя самих и этой реальности. Поэтому я вот...
Эти. Я про будущего не говорю, просто я его не знаю как политика, знаю как чиновника. Прежний стал политиком, перестал быть чиновником. Эти не допустят.
Ну хорошо, вы полагаете, все-таки символичное значение у этого зрелища, вы сказали, что телевизионно, оно в истории останется, я тоже считаю, потому что 69 камер и вообще вся эта съемка, она, конечно, технологически
допустим. А рассчитанное компьютерное 3D, это невероятно. Другое дело, каково содержание этого продукта. Задайте вопрос лучше Никите Михалкову, потому что он придумал эту модель.
Понятно. То есть вы не видите никакого будущего с точки зрения символики для того, что это вот действие будет таким постоянным?
Я надеюсь на то, что это уйдет в учебники истории журналистики и не будет практикой.
А у вас, мои уважаемые собеседницы, какие по этому поводу мысли? Вот этот ритуал, это канон телевизионный? Мы теперь так же, как и провожая президентов, которые отправляются в мир иной, будем иметь вот уже устоявшееся телевизионное зрелище, которое началось с похорон Бориса Ельцина, и инаугурация будет вот такой же, или она может быть трансформирована? Эклектики в этом торжестве очень много. Ну уж я не говорю о том, что не всегда будут двое спускаться с Красного Крыльца.
Я как раз считаю, что все очень индивидуально. Вот по мне, так, например, эталоном таких, если это можно говорить, церемоний являются как раз похороны Бориса Николаевича Ельцина, которые, на мой взгляд, были от и до просто сделаны безупречно. И это мое личное мнение. Я считаю, что вот эта трансляция печальная, но она вот точно должна войти в учебники по телевидению как минимум. Что касается инаугурации, я думаю, что все-таки основная церемония была 4 года назад, когда мы ее видели в первый раз, и она, в общем-то, потрясла сознание. Сказать, чтобы нынешняя церемония вновь там как-то потрясла мое сознание, нет, она скорее просто еще раз утвердилась в том, что у нас действительно одно из самых талантливых телевидений в мире, и, в общем, в мире тоже неплохо работают люди, и существует техника, которая может все это передавать, но какого-то сверхпотрясения чисто визуального у меня не было. Вот. Но я вот как-то не сильно считала, что это на века, надолго. Безусловно, по каким-то канонам это войдет, опять же, скорее в учебники, не журналистики, мне так кажется, а вот именно телевизионные, того, как можно... И как не то чтобы нужно, но как можно снять и придумать, организовать вот такую постановку, потому что это, конечно, постановка. Но я по-прежнему считаю, что здесь, конечно, важен тандем и телевидения, и тех, кто прощался с должностью, то есть Путина, и того, кто в должность вступал, то есть Медведева. Это совместный тандем. Мы прекрасно знаем, как телевидение взаимодействует с высшими лицами государства. Без их обоюдной утряски всех этих деталей...
И я думаю, репетиции.
Репетиции, да, но за исключением, может быть, все-таки Путин не ходил мимо караула, а на самом деле, а там стоял кто-то другой, конечно, это было. Но вот эти все детали, они прописывали очень во многом, конечно, человека с телевизионными мозгами, который видел, как это должно быть на экране.
Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. И вечером со мной актуальные политические вопросы будет обсуждать Ирина Хакамада. Это программа «Время гостей», которая выйдет в эфир в 19.07 и будет повторяться в 4 в 11 часов утра уже на следующий день.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области госпитализированы 6 участников голодовки работников Лобвинского биохимического завода. Акцию протеста, начатую в конце апреля, продолжают 8 человек. Работники завода добиваются полного погашения задолженности по зарплате за 2 года. В Кемеровской области в результате аварии на шахте имени Ворошилова от удушья погибли 3 горняка. По предварительной версии, рабочие скончались из-за загазованности шахты вследствие нарушения вентиляции. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его последними заявлениями по крымскому вопросу. В пресс-службе ведомства заявляют, что политик своими высказываниями не нанес ущерб национальным интересам Украины. Накануне Лужков, выступая на торжествах в честь 225-летия Черноморского флота, назвал вопрос о Севастополе нерешенным. Литва более не будет препятствовать началу переговоров Евросоюза и России о партнерстве. Об этом в Вильнюсе в воскресенье объявила группа министров иностранных дел стран Европейского Союза. На парламентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победу одержала коалиция «За европейскую Сербию». По оценкам независимых наблюдателей, за нее проголосовали 39% избирателей, за националистов из радикальной партии на 10% меньше. Из Китая поступают сообщения о жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань. В городе Цунцин разрушены две школы, погибли не менее 4 человек, около 100 ранены. Мощное землетрясение составило 7,8 балла. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власть Узбекистана в том, что они продолжают преследовать всех, кто, по их мнению, как-то связан с массовыми беспорядками 2005 года в Андижане.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева, мы продолжаем программу и говорим сегодня о значении телевизионных ритуалов для современной России, о заложенных в них смыслах, о философии этой зрелищности, о том, что помогает разглядеть телевизионная камера на крупных и не очень крупных планах. И об этом, обо всем мы говорим с нашими экспертами, культурологом и историком Верой Зверевой, обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной, телеведущим программы «Тем временем» на канале «Культура» и писателем Александром Архангельским. А у вас мы спросили, что вам понравилось или не понравилось в телевизионных трансляциях инаугурации и парада в честь Дня Победы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас я буду читать уже и сообщение на пейджер, потому что, в общем, наших слушателей, как ни странно, Арин, хотя вот массовый зритель смотрел инаугурацию, больше интересует парад Победы. И, видимо,
более свежие воспоминания.
Ну, может быть, более свежие воспоминания, да. И поэтому, конечно, сейчас будут мешаться ваши впечатления о том и другом телевизионном зрелище. Но мы действительно перейдем уже плавно от инаугурации к параду Победы, потому что, в общем, игроки политической сцены все равно те же. А вот как этот ритуал традиционный был обставлен, об этом мы сейчас и поговорим. На что вы, Арина, обратили внимание?
Ну, во-первых, начнем, наверное, последовательно. Я тоже сегодня посмотрела первые цифры рейтингов по поводу Парада Победы. Они очень высокие, там больше 50% аудитории на Первом канале и почти четверть аудитории, 25% на России. Ну, то есть там совокупно по Москве и по стране примерно около 70% аудитории, естественно, в 10 утра смотрел Парад Победы. Ну, это, наверное, больше, я не помню сейчас точных цифр прошлого года, но они выше точно. Но это предсказуемо. Ну, личные впечатления, конечно, смотришь, конечно, всегда интересно, и все понятно, что ждали военную технику и парад, и самолеты. Они просто как раз летели сразу над моим домом, потому что там набережная совсем рядом, и я имела возможность смотреть это по телевизору, а потом выйдя на балкон. Но то же самое, конечно, я смотрела уже, опять же, пометуя, что было на инаугурации, я боялась лично для себя, думаю, неужели Владимир Путин и здесь выступит с речью на параде, все-таки его знают ветераны, очень ценят, уважают. Думаю, ну неужели и здесь у нас будет два выступающих? Нет, выступающий главнокомандующий все-таки был один. Ну, были мелкие какие-то детали, когда министр Сердюков выезжал на площадь, он немножко не удержался, стоя там, пошатнулся. Но это какие-то такие огрехи, на которые ты уже просто невольно смотришь. Но план режиссерский постоянно, чаще всего, держал в кадре два лица, Путина и Медведева. Это мое ощущение, поскольку я второй раз пересматривала парад, я еще раз в этом убедилась. И у меня все равно было ощущение, что очень эмоционально переживает президент, уже теперь премьер Путин. Вот то, что он не первый и он не главный, ну, по формальному признаку так оно и есть. Потому что лицо все-таки выражало какую-то печаль такую. И, конечно, запомнился, я считаю, что это кадр, который, ну, тоже надолго запомнится. Я думаю, его будут очень часто использовать телекомпании, они его, собственно, уже использовали, как президент Медведев смотрит в небо, когда начинают лететь самолеты. Я говорю, вот сначала он улыбался, когда пошли лошадки, теперь полетели самолеты.
Но это же даже трогательно. Нет, почему-то кто-то уже из коллег сказал, что
я как раз очень трогательно. Я считаю, что это... Поэтому этот кадр и обошел уже все телекомпании и новостные сюжеты, потому что это абсолютно открытая эмоция, открытый взгляд. Это настолько было непосредственно. Он так искренне заулыбался этим самолетом, чего, кстати, не скажешь про Владимира Путина, которого показывали, когда пошла техника. И, казалось бы, эта мощь-то при нем вся создавалась-то. Ему бы гордиться как-то, лицо там... Ну, я не знаю, какие эмоции должны выражать президенты бывшие, но мне показалось, что оно было все равно печальное. Печальное, а может быть, просто уставшее, трудно сказать. Но вот эти эмоции, это тоже, потому что я невольно или невольно следила за парадом. Меня лично немножко раздражал комментарий Юлии Панкратовой, ее тембр и темпоритм голоса, который...
А вы обратили внимание, что канал «Россия» не стал...
Безусловно. Но это все целиком было в руках Первого канала, и инаугурацию снимала команда Первого канала во главе с Константином Эрнстом. Парад тоже, но комментаторы обычно были с двух каналов. Но если на инаугурации еще был Сергей Брилев, то на параде Победы его не было. Но Юлия Панкратова, на мой взгляд, совершенно неудачный выбор. Если Дмитрий Борисов, я просто по голосам уже узнала, ее молодой коллега, в общем, справлялся. Но, вы знаете, при наличии в стране Игоря Кириллова и Анны Шатиловой и других дикторов, даже, кстати, Екатерина Андреева, как к ней не относись, она все-таки именно как диктор, она очень состоятельна в этом смысле. Мне казалось, что это было бы больше находкой. Я сужу не только по себе, а по близким, которые мне потом говорили, что их это мешало, вот эти комментарии по темпу ритму. Но, безусловно, конечно, парад — это зрелище. Это зрелище, и это все-таки не политическое зрелище. Еще меня очень порадовало, я сейчас закончу, чтобы дать возможность высказаться Вере, это что было очень в этот раз больше ветеранских лиц, потому что в прошлом году, мы, и вот еще несколько лет назад, Аня, мы с вами это как-то обсуждали.
Да не знаю, и в этот раз их было немного.
А мне показалось, что и на параде...
В этом и печаль опять, да. Людей было мало.
Я не соглашусь с этим. И на параде их камера выхватывала, вот эта женщина, которая приветствовала, когда шли десантники, и в новостных сюжетах было очень много лиц, и НТВ, и Вести, и Первый канал показали очень много историй, и даже была рубрика «Без комментариев», когда показывали одних ветеранов, и даже очень уместно была песня Льва, когда Лещенко пел «День Победы», то есть в новостях звучала песня под кадры о ветеранах. Я как раз хотела в этот раз отметить, что телевидение показало людей.
Само телевидение, но не в момент трансляции. То, что было много историй, репортажей.
Ну и ветеранов на трибунах было, может быть, не так много, но режиссеры все все-таки выхватывали те кадры, когда ветераны вставали и приветствовали те родовой, где они служили.
У меня вот как раз было ощущение,
что... Ну, это мое ощущение.
Понятно,
лично,
понятно,
да.
Что с картинкой, конечно, было не страшно. По мне, так была техника, не было ее, неважно. Самолеты выглядели гораздо более зрелищным и эффектным, чем техника.
Согласна,
абсолютно.
Согласна.
А вот людей мне точно не хватило. Александр, можно ли у вас поинтересоваться, как вы воспринимали парад в этот раз? Потому что картинка тут была более рваная и менее совершенная, чем во время инаугурации. Но главное даже не в этом. А вот так ли вы, как и Арина, и многие из моих коллег, ощущаете, ну, условную эту драматургию двоевластия, которую телевидение в эти дни зафиксировало?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что при всем совершенстве картинки, которая была во время инаугурации, у нее был один существенный недостаток. Она была слишком красивая. Эта гламурная державность, она, в общем, уже похожа на компьютер, и жизни там почти не осталось. Вот это уже такая та стадия очищенного цвета, когда все совсем плохо.
Ну да, в фильмах это называется композитинг, когда такая братская могила из людей, которые с флеш-анимацией занимаются и переводом реальности в компьютерную
графику. Ну да, это ужас, например, 9-й рота, где показывается смерть в стиле модного журнала. Но ладно, бог с ними. А вот здесь картинка была более бедной, и меня это вполне устраивало, потому что тема не допускает огламуривания. И вот этому я радовался. Что касается до драмы двоевластия, то, несомненно, в той мере, в какой телевидение могло себе это позволить, оно это фиксировало. Я запомнил последний кадр. репортажа о том, как Медведев проходит вперед, вслед за ним идет Сердюков, Сердюков останавливается перед Путиным и предлагает ему пройти вперед, Путин жестко отклоняет это предложение, остается, да, пропуская этих двоих. Потому что, несомненно, с протоколом согласовывали сложнейшие проблемы, как расставить этих людей на трибуне. Если поставить Медведев, Путин, Сердюков, то это будет означать, что первый Медведев, второй Путин, третий Сердюков. А они поставили Путин, Медведев, Сердюков, что означает, с одной стороны, Медведев в середине, по одну руку премьер, по другую министр обороны, но с другой стороны, все-таки Путин первый. Значит, как-то пытались они тут все это дело уравновесить, но жизнь все равно возьмет свое. Что касается до грусти Путина, то мне, честно сказать, ни грусть Путина, ни радость Медведева не так важны, как то, что на следующий день я посмотрел новости НТВ. И смотрел, журналистки будучи. И думал, что же не то, что все то, а что-то не то. И понял, ни разу не упомянул ни президент, ни премьер. Потому что теперь не знают, кого говорить первым, про кого вторым.
Да. Но зато вчера итоговые программы компенсировали все эти вещи. И уже очевидно совершенно, что вот Путину воздали должное. Ну, именно потому, что еще информационно и визуально все эти три дня он создавал гораздо больше информационных поводов. Но вот эта вот компенсаторика вчера была, конечно, по полчаса, по 40 минут, большие такие просто кирпичи, которых уже давно мы в эфире не видели, они, конечно, создавали вот этот вот странный эффект второго первого. Вера Зверева, вам слово.
Тогда еще несколько комментариев к тому, что сейчас было сказано. Во-первых, вот вы с Ариной обсуждали то, на ком был сфокусирован взгляд камеры, на лицах ли людей или на лицах государства. Мне тоже показалось, что сам ритуал, само торжественное действие показывало нам прежде всего власть. Власть, государственность, как некоторые символы. То есть не общество, не люди составляли смысл этого действия. Я имею в виду в данном случае парад. А потом телевидение пытается компенсировать вот этот вот странный перекус.
Да с инаугурацией тоже, там перекус. Скорее
ну,
челюсть была.
Там даже и не пытались показывать. То есть у нас вот эти вот торжества, они выстраиваются не как горизонтальный такой взгляд, а как очень жестко иерархический, как бы снизу вверх мы смотрим на них. Во-вторых, что при этом показано? Да, это знаки, очень прямо понятые, знаки мощи. Мы хотим передать значение «Россия сильная страна», мы показываем ракету. Мы мощны, очень большая ракета. Да? То есть очень прямо, дословно выстроена репрезентация, выстроена эта картинка. Увлечение военной формой, оружием, церемониями. По телевидению выступает церемониймейстер, рассказывает о том, как должно все проходить. Дикторы комментируют массу деталей, там, какие пуговицы на мундирах, как именно идут в строю те или иные войска. Да, вот такой вот формализм, он усиливает, как мне кажется, дистанцию зрителя от, собственно, соучастия, душевного соучастия. И рассматривает
его как такого... Может быть, это пробуждает гордость, как и говорят нам?
Я не уверена, что это напрямую адресовано именно чувству гордости. Скорее, чувству такой зрительской бодрости, когда мы понимаем, на что в следующий раз надо смотреть. Вот на внешнее. И дальше вот у меня возникает вопрос, срабатывает ли такой показ, да? Радуются ли люди тому, что они видят. И сейчас у нас есть удивительная возможность почитать массовые отзывы в интернете. И эти отзывы фактически парадоксальны. Все смотрели, и очень мало удовлетворенных людей. Все извлекли очень разные смыслы, вложили что-то свое. И здесь есть два момента. Во-первых, как кажется, происходит сейчас распад такой тотальной телевизионной версии реального, которая транслируется на центральных каналах, потому что у всех появились альтернативные каналы, альтернативные взгляды и возможности, главное, говорить о них. И второе, когда мы делаем шаг в сторону от этой телевизионной презентации ритуала, мы видим такие зияющие зазоры, несоответствие вот этого симуляционного действия и той реальности разных опытов, которые переживают зрители. Ну, то есть в тот же день, когда у нас проходит Парад Победы, мы в интернете читаем совершенно дикие истории о том, что происходит в это время в армии, о том, что происходит с ветеранами, о том, как глохнут БТРы на улицах Москвы. Да,
машина совершенно одна верно. Из самых современных.
И
да.
Мы не можем, как зрители, полностью погрузиться в счастье этого телевизионного действия, потому что наш опыт обычный вот, обнаруживает этот такой зазор. И возникают здесь дальше вопросы. Как смотреть? Да? Радоваться ли такому зрелищу, а потом переключаться на обыденные свои жизненные представления? Или как? Или пытаться это интегрировать и сказать, да, мы патриоты, мы смотрели, мы причастны, и наша жизнь выстраивается так же.
Ну, я думаю, что среди зрителей есть и те, и вторые, и третьи. Конечно, это не мешает смотреть им и получать эмоции. Да. Мне кажется, что главное в этом зрелище – это эмоция. Она может быть у всех разная. И более того, мне, может быть, там не нравится, там, я условно говорю про себя, там, некто, которому не нравится эта военизированность, там, эти все машины. Но то, что это производит впечатление чисто эмоциональное, негативное или положительное, другой вопрос – это безусловно. И картинка, она дает этой возможности. У меня, например, всегда самая эмоциональная часть парада, когда несут знамена Великой Отечественной, первые. Вот те, которые были на фронте.
Александр, у вас ощущение, что происходит с вот этой вот столкновением нынешней картинки вот этой ритуальности телевизионной и жизнью? Вот, вот в Норильске вы там не обсуждали случайно, как народ чего смотрел?
Нет, не, не пришлось. Не обсуждали. Нет, ни про инаугурацию, ни про парад, никто ничего не говорил. Но я с Ариной согласен, потому что это эмоции вызывает. А почему я должен в момент Парада Победы думать про то, что в сегодняшней армии кого-то гнобят, а не могу про это подумать, как только репортаж закончится? И не понимаю, человек живет на разных уровнях, и эмоции уже на разных уровнях. Одно другому просто не мешает. И это не я не знаю, что я не считаю, что проблемы современной армии не стоят безумно острые, что эта вся державная риторика, она все дальше расходится с современной жизнью. Это другой вопрос. Я смотрю парад, я вижу парад. Дальше закончился парад, я начинаю анализировать. Но проблема ведь состоит в том, что у нас страна поделена примерно на две неравные части. 50 миллионов, которые учитываются в вопросах про интернет и мобильные телефоны, и 90 миллионов, которые не учитываются в этих вопросах никогда и не будут учиться в ближайшие 10 лет. Вот те 50 миллионов, которые учитываются, они думают и про интернет, и про новости, которые там параллельно дискуссии. А эти 90 будут смотреть Первый канал. И вот в этом проблема. Страна раскалывается информационно.
Так, давайте слушателей подключим к разговору. Александр, мы вас слушаем из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Вы знаете, вот с точки зрения телевизионной картинки, эмоционально, мне очень не понравилось то, что на инаугурацию сначала президент приехал, такая хищная стая мерседесов, а это перед...
Да, они выглядели кадром из бригады,
да,
практически,
потом,
да.
А потом подъехала такая же хищная стая, это мерседесы, два сопровождающих форда. В конце концов, если на празднике Победы у нас есть советские ЗИЛы, могли бы здесь постараться. Второе, во время праздника Победы, если вы обратили внимание, все-таки наши руководители стояли не на мавзолее, он исчез, он задрапирован. И это дало технический грех, потому что когда показывали их на этом помосте, они как воробьи там подскакивали, очень трудно было фиксировать картинку. Наверное, многие это заметили, потому что проходящая тяжелая техника, она же создает некую вибрацию.
И вибрацию, и потом она перекрывала этот план, а их снимали, ну, не через прицел, но через пушки и броню, это было
конечно,
тоже довольно...
Теперь второе, что бы я хотел сказать, во время инаугурации, конечно, очень красивые палаты кремлевские, но так хорошо показывали, что наши очень невысокие президент будущий и президент настоящий выглядели просто пигмеями. То же самое, как повторить картинку, когда Путин награждает очередным орденом Филиппа Киркорова. Все просто смеялись. Ну и последнее. Я думаю, что, конечно, самая большая буфонада была в Государственной Думе, где Жириновский устроил, в общем-то, не коронацию нового премьер-министра, а просто-напросто какой-то очередной аншлаг. Это уже вызывало гомерический хохот. И я думаю, что Путин и окружающие должны были понимать.
Ну, во всяком случае, глаза-то, вернее, голову-то он как-то в какой-то момент руками и лицо прикрыл. Наверное, тоже смеялся.
Я, кстати, хочу сказать, что отдельное спасибо, хотя я не думаю, что они каналу России, что они показали эту трансляцию в прямом эфире, потому что я вот не имею возможности в выходной день у нас уже было смотреть Вести 24. С большим удовольствием смотрела эту
сцену. Зрелище,
это было зрелище.
Где все-таки все-таки ритуальности было больше, меньше, а такой вот спектакль.
Вообще
спектакль
дуновение больше. Ветра уже такого забытого. Я думаю, что да. В какой-то момент, может быть, руководство ВГТРК пожалело о том, что это прямой эфир, и тут ничего нельзя перекрыть. Но, с другой стороны, это все-таки дало возможность, после выступления Жириновского все стало на свои места, и это дало возможность лицезреть шоу. Потому что Зюганов, в общем-то, тоже был жесткий, но Жириновский мастер жанра.
Мастер жанра, да, и когда он начал с этим чаем развлекаться, а потом присутствующие там люди сообщили, что это был не чай Зюганова, а чай Путина, поэтому это была отдельная песня. А Николай из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте. Николай, вы нас не слышите. Ну, ладно, значит, перезвонят. Читаю пейджеры. Многие говорят, что не смотрели не инаугурацию, нет, парад смотрели, а вот инаугурацию не смотрели. Смотрели многие фильмы, и «Проверка на дорогах», и «Бой идут одни старики», и «Последний бой майору Пугачёву». Ну, то есть, в общем, и старые, в меньшей степени новые сериалы. Вот Владимир из Люберец пишет, что лучше бы уж не показывали, потому что техника была совсем не новая, а показывали образцы 23-летней давности. И с тех пор армия не получила, по большому счету, новых видов вооружения. Петр Максимович считает, что советские ритуалы были оправданы ленинской идеологией, великой по размеру, но превратившись в страну третьего мира России, путинские ритуалы играют противоположную роль, так он считает. Не смотрели инаугурацию, Лёля нам пишет, потому что ей кажется, что это спектакль. В эти дни лучше обходиться без телевизора, считает Владимир Киселев. Некоторым кажется, что Путин после инаугурации все равно останется первым. Это потому, что Медведева пока мало кто еще знает, считает наш слушатель добрый. Если бы он переживал, то просто бы не пустил никого. Это, видимо, на наши разговоры о переживаниях Владимира Владимировича.
Ну, уже закон.
А с часами все понятно. В России наступает время чудес. Буратино временно получает от папы Карла золотой ключик. Так считает Александр. Продолжая наши с вами аналогии и про советские плакаты, и про Золушку, и про ангелов и так далее. Помните, когда Березовский складывал полномочия депутата из трибуны и сказал: англичанин уходит, не попрощавшись, а еврей прощается и не уходит. Вот это вот и тема для размышлений. Владимир из Люберец нам напоминает еще одну аналогию с уходами и приходами. Здесь уже про ракеты. Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте. Андрей.
Алло, я здесь.
Да, мы вас слушаем. Да, здравствуйте.
Дело в том, что я парад смотрел фрагментами, но вы правильно сказали, что техника 20 и даже 40-летней давности, это Ту-95, это конца 50-х, начало 60-х разработка. Вот. А инаугурацию я не смотрел, потому что на самом деле я что Путина, что Медведева считаю, ну, Путин уже троечник президент, Медведев потенциальный троечник. Почему? Потому что 2 недели назад, когда еще Путин был президентом, он сказал, что мы будем продавать зерно за рубеж, при том, что у нас цены на хлеб растут. И Путин тянул страну в ВТО. А почему я такого Медведева считаю? Потому что он, во-первых, все уши прожужжали, что он преемник политики Путина. И, во-вторых, в прошлом году в аргументах промелькнула информация о том, что после ликвидации РАО ЕС Анатолий Чубайс надеется, так сказать, найти себе место или в администрации президента Медведева, или в правительстве. Если такого нехорошего человека, так сказать, он же неспроста это, так сказать, озвучил, собираются приглашать, то извините, о чем тут говорить? Спасибо.
Так, Александр, вы в эфире.
Спасибо. Мне бы хотелось вернуться к теме режиссуры и инаугурации.
Так, давайте.
В самом начале, если вы вспомните, проезд Медведева, который едет сначала по Знаменке, потом выезжает на набережную и, огибая Кремль, въезжает через Спасские ворота. Так вот, он едет по мертвому городу. Там ни одного человека.
Так перекрыли ж все.
Нет, а дело не в том, что перекрыли. Я говорю о режиссуре, о картинке. Да. Я понимаю, что там все перекрыли. Но, по-моему, вид-то был устрашающий, вообще говоря.
Спасибо вам, Александр.
Здесь, извините, еще одно. Мало кто обратил внимание на слова, сказанные уходившим президентом Путиным, да, в адрес Медведева. Передавая вам символы государственной власти. То есть он был абсолютно честен. Он не сказал, что он передает функции президента. Он сказал, передавая вам символы государственной власти.
Ну, он ему еще и не сказал «берегите Россию», он сказал «поддержим его». Это тоже, в общем, разница, конечно, стилистическая. А заканчиваем мы программу. Арина, Вера, кто из вас готов прокомментировать то, что говорят наши слушатели, подвести итог, и Александр будет
завершать. Я, во-первых, хочу сказать, что я вот согласна с Сашей в том, что... Мы говорили, когда про инаугурацию, что она действительно очень отлакированная была. И поэтому я и говорю, что на меня это не имело эмоционального воздействия. А, в отличие от парада, который все-таки, несмотря на то, что техника может быть старая, я, например, за этим не слежу, и на меня это все равно производит впечатление, и это эмоционально. А, я хочу только по-прежнему, наверное, вывод мой простой, что телевидение как играло, так и будет играть, вне зависимости от того, кто будет первым, кто вторым, они подстроятся и разберутся, там распишут партии между собой, кто какую арию будет петь. Телевидение будет играть большую роль и в этих церемониях, и на примере этих церемоний, и на примере ежедневных трансляций, и на примере сюжетов в итоговых программах государственных телеканалов и ежедневных новостях. А именно от телевидения, собственно, и будет зависеть то, как страна и как мы будем воспринимать, кто первый, кто второй.
Александр Архангельский.
Ну, я хочу сказать, что телевидение, несомненно, в ближайшие 8 лет, то есть на 2 следующих срока, будет играть определенную роль, но она будет, эта роль будет постепенно снижаться в силу объективных технических причин. А что касается президентов, то технических президентов не бывает.
Я благодарю вас, Вера Зверева, вы и ваши последние, заключительные, не будем говорить про последние 30 секунд, да.
Спасибо. Ну, мне показалось, что вот в реакциях наших зрителей и слушателей сказывается такое внимание к такому изобилию формы, которую мы увидели. Это форма, да, глянцевая, гламурная, детальная. Но, тем не менее, она замещает содержание, как кажется. И здесь все-таки я надеюсь, что наше телевидение попытается эту лакуну компенсировать.
Угу. А, ну вот уже приходит молния к нам с агентских лент, уже началась, в общем, переформатирование министерств и должностей, и вот говорят о том, что, видимо, будет упразднено министерство по связям, или пройдет его серьезная реформа по связи и телекоммуникациям. Ну, я думаю, что обо всех этих новостях вы уже услышите в наших информационных выпусках, а в 2 часа выйдет в эфир новостной повтор «Свободы» в клубе «Квартиры 44», комиссия 7-й международный фестиваль и комиксов в Москве, история комиксов, русский комикс, Бэтмен и Петрович, художники и активисты комикс-движения в России, Хикус Константин Комардин и Дмитрий Яковлев. Ведет программу Елена Фанайлова. Очень актуально перетечет наша тема вот в эту тему. Я благодарю Веру Звереву, Арину Бородину и Александра Архангельского. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.